творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день. Передача «Треугольник» снова с вами. И, знаете, в прошлый раз мы говорили о мыслях, о философских идеях Сёрена Киркегора, и нас так это захватило, было столько вопросов от вас, и мы не успели даже ответить на них, поэтому сегодня мы решили эту тему продолжить. И сегодня мы хотим поговорить о том, вот что лично нам, в сегодняшней нашей ситуации, говорит философия Киркегора. С радостью представляю нашего гостя, это Алексей Лызлов, доцент факультета, философского факультета РГГУ. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Ну и ведущая Мария Романова.
И Марина Миронова. Всем привет.
Вы уже нас знаете, так что... Алексей, ну вот самый, наверное, такой вопрос, на который очень хотелось ответить в конце того эфира, но не получилось. Дарья Градская спросила, расскажите поподробнее об экзистенциальной философии, основателем которого считают Киркегор. Она даже обозначила вот в категориях смерть, отчаяние, страх, выбор. Вот я думаю, с этой картины как раз экзистенциальной философии стоит начать наш разговор сегодня.
Да, действительно, Киркегора можно назвать основоположником экзистенциальной философии, поскольку он и вводит сам термин экзистенциальный, начиная его понимать в том ключе, в котором позже его будут понимать философы экзистенциальные направления. И поскольку он вводит целый ряд тем для всей экзистенциальной философии, я бы сказал, решает. Но самое главное, что такое экзистенция или по-датски «тилверельсе» по Киркегору, да? Экзистенция – латинское слово. Вообще-то до киркегоровского звучания слова означают просто существование. Но Киркегор придает им особый смысл. Эти слова начинают у него означать живое человеческое существование, причем существование человека в его конкретности и существование человека как то, а не как что. То есть мы, когда говорим об экзистенции, мы говорим не о человеке вообще, не о каких-то общечеловеческих свойствах или качествах, а о живом конкретном человеке, который живет, поступает, выбирает, которому приходится рано или поздно столкнуться с ситуацией умирания. Да? И вот эти темы – страх, отчаяние, болезнь, смерть – они возникают в этой философии не потому, что экзистенциальная философия какая-то особенно мрачная и сосредотачивается на каких-то темных сторонах человеческой жизни. Вовсе нет. В прошлый раз мы, например, недаром обсуждали понимание Киркегора мрака. Да, но это такие темы, которые затрагивают человека лично. Да, это перед лицом предстоящей смерти или ситуации острого отчаяния, да, или ситуации выбора, вызывающего тревогу. Человек не может действовать отчужденно. Да, он может жить, бесконечно убегая от себя. Но, например, как, опять же, показывает Толстой в рассказе «Смерть Ивана Ильича», написанном уже после того, как Киркегор творил свои произведения. Но на этот рассказ ссылается Хайдеггер, кстати, в «Бытие и время». Да? Мы очень хорошо видим, что когда Иван Ильич, в общем-то, всю жизнь убегавший от себя настоящего, фактически предававший себя, да, начинает умирать, все вот его жизненные события, которые были выстроены в несобственном опыте, да, которые он, ну, как бы, жил как все, старался быть успешным, да, они отпадают, они рассыпаются, как карточный домик, они ни зачем не нужны перед этим вхождением умирания. И остается лишь несколько крупиц его жизни, да, остается воспоминания какое-то из детства, насколько я помню, остаются моменты первой любви, которую он фактически предал, потому что это была невыгодная партия. И еще какие-то вот самые крупицы жизни, но прожитые личностно, по-настоящему им. И, скажем, вот тема смерти, как она у Киркегора, она не так, может быть, подробно намечается, хотя в беседах встречается у него, да, у Хайдеггера развернется более подробно в его бытии к смерти, да. Это, в общем-то, тема, связанная с тем, что хотя мы можем и не умирать, да, смерть всегда является нашей собственной возможностью. И это та возможность, перед лицом которой мы можем очень трезво увидеть, а где мы являемся по-настоящему собой. Да, то есть это, опять же, обращение к смерти ради более полной жизни, не ради того, чтобы воспеть этот мир, да, ведь сказано же в Писании, последний враг истребится смерть. Смерть как таковая враг. Но христианин, он может и врага сделать чем-то союзником своего спасения.
Да? Вот, Алексей, такой вот вопрос. Я так понимаю, значит, Киркегор был абсолютным новатором. То есть до него вот так вот человека в его... в единственности личности человеческой никто не воспринимал, получается? Хотя это уже начало 19 века, между прочим.
Ну, именно для, не для аскетической литературы, скажем, которая с первых времен христианства, да, так или иначе выходит на понимание человека как конкретной личности, да, а именно вот в плане философской литературы, да, Киркегор новатор, правда, он в чем-то идет по стопам, а в чем-то идет, прокладывает и новые линии, да, в чем-то идет по стопам другого новатора и человека, с которого началось удивительно многое в европейской мысли, Иоганн Георга Гам. Я уже на одной из наших бесед про то, что значит быть самим собой, упоминал это имя. Действительно, Киркегор, в общем-то, идет вслед за Гаманом в понимании человека как конкретного личностно данного, да, как конкретного кто. Но у Гамана еще не разработана под это специальная, как бы, отточенная терминология. А Киркегор вот как раз дает вот эти понятия экзистенции и тельверельса, то самое понятие тельверельса, которое в переводе на немецкий звучит как «дазайн», и хайдеггеровское понятие «дазайн» отсюда приходит к Хайдеггеру от Киркегора, в общем-то, да, и он говорит о человеке, у него еще один выразительный термин, единственный. Да, то есть...
Не услышали. Какой термин?
Единственный.
Единственный. Ага.
Да, то есть каждый человек как единственная в своем роде личность. Угу. И это тоже, ну, такой вот находка Киркегора, да.
Но ведь это библейская мысль, правильно? Что мысль каждый человек сотворен как единственный, он, Бог его любит как единственного.
Но ему удалось ввести вот эту библейскую мысль в контекст современной ему философии. И даже в чем-то опередить свое время именно как философ. И это огромная заслуга, потому что действительно, ну вот, христианское благовестие, христианское откровение постоянно, ну как бы, будучи раскрываемо для людей разных культур, разных эпох, да, постоянно, в общем-то, нуждалось в тех людях, да, которые смогут перевести его на язык своей эпохи и своей культуры. Вот Киркегор, он, говоря о Евангелии, донося эти евангельские смыслы, да, он раскрывает их на языке, понятном современному человеку. И это тоже очень важная черта его философии. Причем на языке, с одной стороны, высочайшей интеллектуальной культуры, то есть он один из крупнейших философов в истории человеческой мысли. Да, с другой стороны, вот мы говорили, что его беседы написаны так, что очень тонкие и красивые философские ходы даны в них доступным для читателя не философа, для неподготовленного в этой области читателя образа. И это тоже удивительная черта его как писателя и как мыслителя. Способность о сложных вещах говорить отступно.
Марина, Алексей, да, я хотела, да, спросить. Вот получается, с точки зрения Киркегора, да, его философии, то есть вот понятие «я существую» — это как бы вот, ну, как личностное проживание, правильно я поняла, да? Вот, и что, тогда получается, без тела я не существую. Вот так вот, да? Абсолютно.
Ну, личность, в принципе, для Киркегора напрямую вот так не связывается с тем, тело подразумевается, но тема телесности — это все-таки гамоновская тема. И Гамон совершенно бесподобен вот в раскрытии темы человеческой телесности. Он вообще вот совершенно революционно и очень интересно мыслит, опережая свое время очень надолго. То есть его мысль можно сопоставлять с некоторыми вещами, которые будут позже у нашего Розана. Но если у Розанова тема тела и телесности очень непросто, очень с большим, подчас таким вот надрывом, усилием раскрывается в оппозиции к современным ему взглядам, да, и порой в оппозиции тому способу понимания христианства, который бытовал в то время, в той среде, где жил Розанов, то гамоновское раскрытие темы телесности — это уверенное христианское раскрытие, вот как раз осмысление тела как одной из важнейших сторон человеческого существа в его полноте. Тело как того, без чего нет полноты человеческой жизни. Да, ведь это была такая христианская мысль, которая даже в античности бралась не просто такими платонизирующими мыслителями, для которых тело — это тюрьма души, а для христианина это и храм Духа Святого, и это нечто такое, благодаря чему мы способны присутствовать одновременно в мире видимом и невидимом. Мы способны творить посредством тела. Тело связано с нашей творческой способностью. И у Гамона вот христианское понимание тела получает потрясающее раскрытие философства. Так же, как тема пола, которая берется им с удивительной смелостью и в то же время с удивительной какой-то христианской простотой. Да, без вот какой-то экзальтации, надрыва, очень смелые какие-то, очень такие вот красивые и важные для этой сферы вещи говорятся очень как-то вот по-христиански твердо и прямо, и просто. Но как это и всегда было у христианских авторов, у святых отцов.
Алексей, то есть получается, без тела я существую, но в мире невидимом. Как бы так это можно сказать, да?
И невидимым. Киркегор, естественно, он держится такой классической, ну да, в первые века христианства этот вопрос ставился и по-разному решался, но он держится классической линией, что все же после смерти душа сохраняет сознание, память, предстает перед Богом, да, что как бы смерть — это рубеж, связанный с тем, что дальше человек предстает Богу и совершается суд. Для Киркегора этот суд собственно, и есть личная встреча со своим Творцом. Да, личная встреча с тем, кто есть любовь.
Дорогие наши слушатели и зрители, у вас есть какие-то мысли, идеи, вопросы? Пожалуйста, пишите. Мы пока еще отвечаем на вопросы с прошлой передачи, но вот если вас как-то затрагивают вот эти мысли Сёрена Киркегора, то, пожалуйста, пишите, мы сегодня не будем переносить никуда, сегодня постараемся ответить. Вот, Алексей, а у меня, значит, еще вопрос тоже из прошлого эфира. Вот, да. Просили подробнее объяснить, как Киркегор понимал веру вообще, понятие Бога, то есть вот что человека ввело как бы в смущение, что якобы Киркегор говорил, что истинный христианин должен выйти из церкви. И тоже это же вот, тоже слушатель спрашивает, можно ли провести вообще параллель с великим инквизитором Достоевского?
Нет, тут надо правильно понимать, на что реагировал Киркегор и что могли значить его серьезные и очень подчас резкие слова в адрес современного ему церковного сообщества, под которым он имел в виду прежде всего то, что он знал датскую церковь протестантскую своего времени. В общем-то, Киркегор, конечно, не имел в виду, что нужно выйти из церкви в плане церкви как тела Христова. Иногда говорят, вот он умер, отказавшись от причастия. Нет, это был совсем другой шаг. Он просил, чтобы святые дары принес ему ничего не значащий в официальной церковной структуре человек. Простой мирянин. И хотя брат его был епископом, на это не пошли, это не сделали. И тогда он, ну как бы вот с верой, конечно, желая причаститься святых Христовых тайн, но лишившись этого, да, он не счел возможным идти на компромисс. Почему? Потому что ситуация последних лет его жизни, это для него ситуация, когда он действовал вот как раз по вере, на свой страх и риск, совершая нечто абсурдное, но то, к чему он чувствовал себя призванным. Причем чувствовал себя призванным, ну, в каком-то смысле, помимо своей воли или своего желания. Киркегор, мы говорили об этом, всегда очень больно, личностно, как-то с личной болью воспринимал то, что для многих людей Бог как бы стоит через запятую со всеми другими вещами. Что они просто вот чувствуют себя христианами, потому что они крещены, может быть, они ходят в церковь, даже исповедуются и причащаются, исповедь датская церковь есть. Но при этом живут они не следованием за Христом, живут они не Евангелием, они живут совсем другими вещами. Но Киркегор, из раза в раз возвращаясь к вопросу, а можно ли таким людям как бы проповедовать Христа так, как проповедовали апостолы-язычники? Можно ли таких людей считать заблуждающимися в том, что они христиане, и напрямую говорить, что они совершают подмен? Он приходил к выводу, что нет, по одной простой причине. Никто не может дерзнуть присвоить себе возможность знать чужое сердце. И, может быть, тот человек, который нам кажется фальшивым христианином, который нам кажется тем, кто лишь внешним образом соблюдает какие-то нормы церковной жизни, а на деле живет другими вещами, минуту испытания окажется человеком гораздо более цельной и глубокой веры, чем мы сами. И это удивительно, у Киркегора не было перед глазами, быть может, у него были примеры из ранних христианских времен, времен мучеников. Он хорошо знал эту литературу ранних христианств. У него не было тех потрясающих примеров, которые есть у нас в связи с нашими новомучениками, когда какой-нибудь батюшка, да, про которого все думали, ну вот служит там поп в каком-то поколении, все для себя там, копеечку возьмет здесь, копеечку там, зажиточный такой, думает только, в общем-то, о своем кошельке, хозяйстве. И вот наступает время, к нему приходят, говорят, отрекись от веры, пойди в церковь, скажи самвону, что ты всех обманывал, Бога нет. Он говорит, не отрекусь, ты предпочитает умереть. Да? У нас есть такие примеры. У Киркегора их не было, но он это знал внутренне, что вообще мы не ведаем сердца другого человека. Мы не можем ему сказать, ты не христианин, ты фальшив. Потому что, может быть, это сейчас испытание будет совсем не так. Может быть, мы окажемся фальшивы. Но в один момент он вдруг понимает, и это поводом была смерть как раз духовника его отца, епископа Мюнстера. Его преемник, епископ Мартенсен, пишет речь в памяти своего предшественника, который называет Мюнстера свидетелем истины. И тут Киркегор начинает, ну как бы этот повод служит ему таким вот вызовом. Он понимает, что нет, что это ложь, что епископ Мюнстер, да, он был неплохим человеком и так далее, да, но свидетель истины – это тот, кто своей кровью или неким бескровным мученичеством, как мы бы сказали, свидетельствует истину, который все ради этого готов отдать. И Киркегор настаивает, что несправедливо о покойном говорить такие слова. И вот с этого момента он вступает в очень жесткую такую полемику. Он начинает выпускать журнал «Мгновение», и как раз когда он последний задуманный выпуск отдает в печать, он падает на улице без сил, и потом в больнице умирает. Да? Он умирает с ощущением, что он сказал все, что должен был сказать. И это период, когда он чувствует, что да, он по уму и по всем рассуждениям не должен этого делать. Но так же, как Авраам ни по какому рассуждению не должен приносить жертву своего сына. Но парадоксальным образом он чувствует себя призванным сказать то, что он должен сказать. И это обличение, которое является напоминанием каждому из нас. Да? Какие мы христиане? Он постоянно, один из его текстов называется, имеет подзаголовок, да, для самопроверки современника. Да, то есть он постоянно этими очень резкими своими текстами побуждает нас задуматься, а подлинно ли мы христиане. То есть, опять же, это лично обращенные вещи к каждому христианину. И в этом смысле, что значит слова, что для того, чтобы быть христианином, нужно выйти из церкви. Разумеется, не то, что нужно оставить церковь как святого типа. Разумеется, как храм. Не в мистическом смысле. Нужно перестать надеяться на то, что мы приобщаемся к церкви как к чему-то большому, спасительному, такому вот надежному. И дальше лично мы можем, ну, как бы ничего особо не делать. Этот огромный корабль нас вытащит, да, взявшись за руки, мы все придем ко спасению, ну, если более-менее живем в правильной колее. Вот против этого Киркегор протестует. Он говорит, что нет.
Вопрос личной ответственности, да?
Личной ответственности, личного предстояния перед Богом, что ты можешь, не можешь спастись просто через причастность чему-то большому. И более того, ты не должен придавать себе какую-то ценность, да, вообще это ход, который даже шире проблемы того, как быть христианином, в принципе, как быть человеком. Ведь мы все очень склонны, да, вот как бы набивать себе цену через то, что мы причастны не только хорошей и правильной церкви, мы еще причастны к великой культуре. У нас там такая история.
Да.
Мы можем это все ценить. Но от того, что мы каким-то образом, да, имеем к этому чисто фактическое отношение, как вот, ведь это евангельская вещь, да, иудеи говорят, мы сыны Авраама, а Господь им что отвечает, да? Оказывается, что сын Авраама – это не тот, кто просто по праву рождения чисто внешним образом, да, является потомком, а тот, кто живет по духу Авраама. А по духу можно жить только самому. Нельзя быть вот внешним образом сыном Авраама. Да, нельзя быть, невозможно по-настоящему приобрести настоящую человеческую какую-то значимость через то, что ты внешним образом как-то вот причастен чему-то. Ты можешь только сам лично отвечать за то, кто ты есть. При этом ты можешь лично раскрывать. Тебе может быть лично дорого что-то, да? Но одно дело личностное, а когда вот ты, как тот же Киркегор, да, сердцем болел за то, что происходит с, не только с ним, да, но вот с теми, кто называет себя христианами. Он же, говоря о том, что нужно выйти из церкви, он за по-настоящему, за церковь, как вот именно Христову церковь, болеет всем сердцем. Да, вот это вот тоже надо понять.
Алексей, есть такой вопрос. Смотрите, мы хотели немножечко еще вернуться к беседам Киркегора, которых вы являетесь. Потому что вот одна из этих бесед, называется она «Утвердиться во внутреннем человеке», она вот как-то очень, ну, не знаю, я ее прочитала, мне кажется, это вообще про нас сегодня, для нас сегодня.
Да. Да, такой мостик в сегодняшнюю жизнь, просто абсолютно, я согласна, Мария, да.
И Совершенно, конечно, может быть, он немножко витиевато пишет, надо войти как-то в этот стиль, да? Но потом, когда ты уже ходишь, то, конечно, совершенно потрясающие там вещи он говорит. И вот, не знаю, хотелось бы немножко, у нас уже есть полпередачи прошло, хотелось бы немножко перевести внимание, вот, может быть, на эту тему. Вот, что он понимал под этим утвердиться во внутреннем человеке? Он там вообще начинает с апостола Павла, то есть он как бы, я понимаю, апостол Павел для него пример, да? Ну, это, собственно, и слова апостола Павла.
Да.
Вот как вы это очертите?
Ну да, да, это замечательная беседа, принадлежащая вот серии первых его бесед. Как раз издана была мной книжка «Девять бесед 1843 года». Да, 43-й год – это первый год его такого активного самостоятельного авторства, которое начинается, его авторство начинается с двух книг, изданных одновременно, «Или-или» и первые две беседы из вот этой книги. И эта параллель ему важна. Так вот, в беседе «Утвердиться во внутреннем человеке» он берет тему для него принципиально важную. Да, тему, связанную с тем, ну, что значит действительно быть собой в меру того, кто ты есть. Да, вообще вот он приводит пример апостола Павла. И он обращает внимание на удивительную вещь. Апостол Павел был в заключении в Риме. Да, кем он был для римлян? Кем он был для этого города? Совершенно незначимым узником, никем. Да, человек, который проповедует какое-то непонятное учение, принадлежащий презренному иудейскому народу, но даже от этого народа он отщепенец. Он, как бы учение, которое он проповедует, иудеи не признают. И вот этот вот странный человек, отщепенец, проповедующий что-то непонятное, сидит в тюрьме, он может общаться лишь с воином, который его стережет. И при этом он сохраняет веру, что то учение, которое он проповедует, способно покорить весь мир. И он пишет из заключения, да, что «мои страдания – суть ваша слава», пишет он. То есть он не просто стойко их переносит и мужество, да? Он настолько утвержден во внутреннем человеке, то есть он настолько личностно как бы раскрыт, полон, да, и настолько глубока его вера, что он делает из бесчестия честь, он свое поражение, свою какую-то заброшенность и ненужность обращает в победу веры. И действительно он оказывается прав, да, то есть его проповедь, она покорит мир. Что удивительно, да? Что же ему это позволяет сделать? А то, что он смотрит не на внешнее. Он смотрит не на вот тот расклад, который видит внешний зритель. Маленький, ничтожный человек, несущий что-то странное, никому не нужный, сидящий в заключении, да, лишенный даже арены для действий. А он смотрит совсем иначе. Он во внутреннем человеке знает силу Божию, которая пребывает с ним. Да, он знает, что то, что для мира выглядит как полное поражение, да, и изничтожение, да, что он для мира, как он говорит, мы как сор, как прах, да, оказывается тем, что способно победить весь мир. И фактически что же побеждает мир? Ну, с одной стороны, можно сказать, что мир.
Можно вступить немножечко, пока вы сказали. Там есть совершенно потрясающее место, где Кьеркегор, ну, он использует библейские образы, и вот он пишет про человека, который, значит, планировал, отправимся туда-то, проживем год, сделаем то-то, построим новые житницы. Но это настолько про нас сегодня. Мы тоже столько планировали, да, и все рухнуло. И вот действительно, этот вопрос, где искать опору вот эту, да, когда вот этот, кажется, что внешний мир рухнул с его возможностями. Вот. И вот он приходит к такому совершенно прекрасному, ну, выводу, что вот человек, который вот, ну, действительно имеет свой внутренний мир в Боге, он радуется всему, да, но всему, что дает внешний мир, это нормально, да, вот управлять, быть работником Бога, управлять творением, но вот как он пишет, больше, еще больше, он радуется Богу и о Боге, да, вот это да. Такой большой привет нам из 19 века.
Ну, да. Несомненно, это вот свобода для Бога, а та свобода, в которой человек раскрывается как раз личностно, раскрывается как кто. Вот понимаете, мы живем в состоянии глубочайшего рабства подчас. Да, мы связываем нашу радость или нашу печаль с внешними вещами напрямую. И мы обращаем наши действия вовне. Вот не удалось нам чего-то достичь, чего-то получить. Мы прикладываем еще больше усилий, мы тщимся поднапрячься и все-таки вот приобрести то, что, как нам кажется, даст нам радость. Получаем эту радость, нам снова мало, нам что-то нужно еще. А тот, кто утверждается во внутреннем человеке, тот все обращает к раскрытию своей личности. А в чем раскрывается личность? Способности любить. Да, кстати, вот относительно любви, что любовь покрывает множество грехов, и вообще вот эта тема любви, она уже в первых беседах есть. Потом она раскрывается в замечательной книге «Дела любви», которую я сейчас хоть и медленно перевожу.
Это его же книга, Алексей? Ну, это его же книга?
Удивительная совершенно книга, да, Киркегора «Дела любви», mm-hmm. Довольно большая. Я надеюсь, что с временем сделаю перевод. Вот человек, который утверждается вот в этом внутреннем человеке, он раскрывает себя как свободную личность, способную любить. И он раскрывает себя так, на самом деле, это кажется, что это неприметно, и что это, ну, как бы, кто такой отдельный человек перед лицом многомиллионного мира людей. Но, понимаете, вот эти люди, они так входят в жизнь, что они реально делают, быть может, больше, чем самый какой-то вот активный человек, достигающий внешне. Понимаете, вот этот феномен, который наш преподобный Серафим Саровский вот как бы раскрывает в своих словах, да, «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Он ведь тоже про это говорит, да? Что если ты в Боге раскрылся как то, кем и призван быть человек, во всей своей личностной вот этой полноте, красоте, да, если твое лицо раскрыто как вот эта полнота личного, как лик, то ты становишься вот таким, ну, светом для мира, да, и солью для земли, чем и призван быть христианин. И такая личность может быть... ну, может иметь колоссальное влияние, воздействие, да, вот
как изменить... На окружение вообще, на все, да.
На окружение, на тех, кто рядом, на тех, кто будет жить потом, да? Апостол Павел, как он меняет мир? Хотя отдельный человек, да, Сергий Радонежский, потрясающе меняет мир. И вот Киркегор говорит, но как это делается? Вот надо утверждаться во внутреннем человеке, да? Если мы отваживаемся на это, нас может подстерегать страх. Мы чего-то не успеем, чего-то не достигнем. Но на самом деле именно на этом пути, и этот Киркегор тоже показывает и говорит, мы начинаем понимать настоящее значение тех или иных возможных для нас дел и тех или иных событий, которые происходят.
А мы вот это связано, Алексей, можно в тему вопрос? Это связано вот про значение событий, вы заговорили,
да.
Вот двумя типами знания о мире, да? Вот,
да.
Подробнее можно об этом?
Да, Киркегор, это тесно связано как раз с экзистенциальной философией его, различает два типа знания. Первое знание, да, вот о мире, о себе. Это знание, которое может быть отчуждено от нас лично. Это знание такое объективированное. Ну, например, мы можем знать, как некая область устроена. Или мы можем иметь техническое знание, мы можем понимать, как достичь тех или иных вещей. Ну, это может быть касаться и внешнего, и внутреннего. Мы можем владеть или какими-то там психотехниками, как это сейчас модно говорить, или мы можем владеть, ну, какими-то способами достичь надежного результата вовне. Ну, к примеру, человек может порой хорошо представлять экономическую ситуацию и понимать, как можно заработать много денег. Так, один мой одноклассник, замечательный совершенно, потому что я сколько ни смотрю, вижу, что это совершенно его, он абсолютно аутентичен в этом. Да, Сергей Хатинцев. Вместе с братом открыл целый софтбанк. Вот представьте себе, человек начинал с того, что он вообще какими-то мелкими вещами занимался, то есть поначалу у него не было разгонного капитала, но была голова потрясающая. Да? Я в 57-й школе в мат-классе учился, и наш классный руководитель поначалу очень жалел, что Сергей не пошел в математику, а пошел в экономику. Голова...
А мы как-то ушли от знания, от двух так типов. Вот,
мы можем знать... как, например, заработать много денег. Ага. Но мы можем отвечать, а можем не отвечать при этом на вопрос, а что это значит для нас? Да, то есть, предположим, мы знаем, как это сделать, мы зарабатываем, но мы можем совершенно не отдавать себе отчета в том, а действительно ли то, что мы делаем, является тем, в чем мы личностно раскрываемся. Или же это уводит нас от себя, или же вот появляющиеся деньги, да, они нас вовлекают, соблазняют какими-то возможностями, реализуя которые мы все дальше и дальше от настоящей собственной жизни удаляемся. Да, мы можем знать массу других вещей, можем знать, как нам... приехать в какой-то город, да, но мы при этом можем совершенно не понимать, а нужно ли нам туда.
Да. То есть да? Получается, что нужно любую возможность, любое событие осмыслять вот как бы, ну, с точки зрения значения для моей жизни, для мира, для других людей, да, вот так вот.
Да, вот, собственно, любая вещь, второй род знания, это знание, когда мы понимаем, а что лично для меня это значит. Что это, значит ли это какую-то вещь, которая, ну, дар Божий, который мне дан, да, или это некоторое предостережение. Более того, вот это знание, оно чем интересно? Оно личностное. То есть это не знание, которое дано уже как что-то предзаданное единственным образом. Такое знание – это произведение, да?
А другими словами, это искать как бы волю Божью, да, в моей жизни, смотреть, как он действует, что действует.
Да, можно сказать и так, но вот удивительно что вот поиск этого знания, это поиск по-настоящему нашего ответа на свой страх и риск, на то, что происходит с нами и в нас самих. То есть это поиск моей личностной позиции, моего личностного выбора одновременно. Это как бы знание и одновременно выбор. Я понимаю, что да, вот здесь я поступлю так-то и так-то. Или вот это происходящее со мной я понимаю, как, например, то, чем я одарен, и оно рождает благодарение. Или я понимаю, как некое испытание, и тогда это испытание прохожу. Но то, что я понимаю какое-то событие, например, как испытание, это не просто расшифровка этого события, что в нем зашифровано, это испытание. А дальше играл, не угадал ни одной буквы или угадал то, что Бог туда вложил. Нет, мой взгляд на какое-то событие, например, как на испытание, это мой ответ на то, что дано. И он может быть совершенно настоящим и личностно полным. И тогда это настоящий ответ, я всерьез прохожу это событие как испытание, и именно здесь получаю свой плод или лишаюсь его. Но это не означает, что это единственный возможный ответ неким объективным образом. Быть может, то есть как бы мера моей свободы велика. Я могу, мог бы, наверное, это же событие осмыслить как-то иначе. Но вот я осмыслил его так, и дальше я со всей серьезностью его так прохожу.
Алексей, можно реплику? Значит, я хочу, просили вопрос, насыпали вопросов.
Да.
За вашу реакцию. Вот Татьяна пишет, что очень интересная тема. Александр пишет, что очень актуальная тема. Денис говорит, что для кого-то Киркегор — это новый глаз вопиющего в пустыне, только бы не икона. И вот у Дениса есть два вопроса. Я сразу оба прочитаю, потому что мало времени. Коротко ответить. Вопрос первый. Можем ли мы утверждать, что современный либерализм не вписался бы в парадигму Киркегора? И вопрос второй. Можем ли мы утверждать, что своими высказываниями Киркегор монополизировал истину? Ну, вот второй вопрос не очень понимаю.
Но... Да, я тоже.
Спасибо огромное за вопросы. Но современный либерализм вряд ли бы полностью вписался в киркегоровскую философию. Подробно не могу как бы ответить просто за неимением времени, но на самом деле для Киркегора здесь было бы важным что? Что действительно, хотя он и признает, что внешние свободы – это нечто ну, вполне достойное, заслуживающее, да, и что человечество движется по пути либерализации, можно так сказать, общественной жизни. Но при этом он против того, чтобы эти внешние свободы возводить в нечто абсолютное, потому что он отмечает, что при более свободной внешней жизни, да, у нас нет там рабства, нет каких-то других вещей, человек отнюдь не защищен, и, может быть, даже ему еще сложнее почувствовать вот эту вот суть личностной свободы. Да? И он не то, что он как бы противник либеральных идей, как каких-нибудь зловредных, да? Но он считает их неполными. Он считает, что измерение личностной свободы эти идеи не затрагивают, и единственная ложь, которая здесь может быть, это ложь, состоящая в том, что либеральные свободы выставляются как исчерпывающий перечень свобод, как единственные насущные свободы человека. Да? И сбрасывается с рассмотрения собственная вот такая личностная свобода, как вот свобода апостолов, которые как прах для мира, да, там и так далее. Второй вопрос, да, какой был?
Второй, что он якобы монополизировал. Честно, сама не понимаю, что это значит.
Ну да, что Киркегор как бы раскрывает истину как нечто единственным образом существующее. Я бы не сказал. У Киркегора, может быть, менее подчеркнут этот момент полифонического звучания истины. Да? Но он есть даже в построении его творчества от лица различных псевдонимов. Для него, человека, который утверждает, что истина есть субъективность, да, и что истина – это не что-то такое, что для всех равно, да, но что-то такое, в чем человек может стоять и что он может отстаивать, наверное, все-таки ну, некоторая монополизация истины выглядела бы не вполне правомерно. Хотя у Киркегора, может быть, и может такой взыскательный читатель заподозрить такие моменты или найти. Но если брать его предшественника Гамана, у Гамана напрямую истина полифонична. Но у Гамана совсем краткая метафора. Представим себе двух художников, гениальных, рисующих один и тот же пейзаж. Они нарисуют его по-разному. Но два этих художника раскроют истину этого пейзажа. Хотя выглядеть это будет совершенно иначе. Да, так и по Гаману. Человек читает книгу «Мир». Каждый читает лично и по-своему. Но и эти личностные прочтения двух людей могут внешним образом звучать совершенно по-разному. Но оба они могут быть аутентичны. И сама книга одна. То есть единство истины на полюсе читаемой книги, как книги Божьи для Гамана, а не на полюсе субъектов, которые ее читают. Субъекты читают по-разному, но чтение каждого может быть аутентичным, верным и истинным. Вот да, то есть паническая истина. Киркегор в чем-то этому наследует. Сейчас вот нет возможности подробно разобрать как, но Просто если мы учитываем и предысторию с Гамоном, еще более понятно, что все-таки едва ли он монополизирует истину. Да? Хотя можно обсуждать те моменты, которые дают повод так думать.
Ну вот мы сегодня очень много уже такого интересного поговорили. И действительно, имя Киркегора для кого-то, может быть, открылось впервые. Для меня, в общем-то, за эти три наших замечательных эфира, сегодня уже третий, для меня это действительно открытие этот. Да, это...
Второй.
Да, Мария.
У нас всего второй эфир, может быть, будет еще третий.
А, второй, да, мне почему-то такое ощущение, что уже третий. Но я что хочу сказать, очень много интересного и полезного мы поговорили о том, что нужно быть осторожнее с желаниями, потому что мы на самом деле до конца сами не знаем, что для нас лучше, правильно я понимаю, да? И потом быть христианином, это не обязательно ходить в храм и ставить свечки и молиться за кого-то в храме, отстояв службу, а придя домой, можно просто вот убить своего близкого родного человека одним словом. То есть здесь нужно и осторожно быть и со словами, и христианином нужно оставаться и вне церкви настоящим. Еще меня поразила на самом деле молитва, которая обозначена вот перед вступлением в книгу «Утвердиться во внутреннем человеке». Я хотела спросить, Алексей, это молитва Киркегора или это чья-то молитва, да, вот Отец наш Небесный?
Это его собственная вот молитва. Это... Каждую беседу он предваряет молитвой,
потрясающая,
которая написана лично им.
Потрясающая молитва. Меня поразило, знаете что? То, что вот смерть не придет к нам от своего имени в холодной жути, но придет кротко и милостиво, неся твое приветствие и послание, свидетельство о тебе, Отче наш. Вот это вот что-то невероятное, конечно, для меня это просто вот какое-то было потрясение. Вот эта фраза.
Ну
как
да.
Смерть как приветствие и послание, свидетельствующие об Отце нашем сущем на небесах. Удивительно, на самом деле. У нас осталось буквально совсем немного. Я хочу поделиться с нашими радиослушателями. Я буквально на днях посмотрела потрясающий фильм. Он называется «Исцеляющая любовь». Это как раз вот к нашей теме. Вот, это замечательный Джузеппе Маскатти. Это неаполитанский врач, который причислен к лику святых. Он практически, по-моему, жил в это же время. Умер в 1927 году. И я очень рекомендую посмотреть этот фильм, потому что это врач, который отдавался полностью своему делу, лечил людей и был просто жил для людей. Поэтому, мне кажется, сейчас в этот тяжелый, ну, непростой для всех нас период, ну, мы как-то должны набраться терпения, как вот говорит Киркегор, что трудно терпеть безвинно, правильно, Алексей? Что это, наверное, очень такое сложное, сложное такое вот претерпевание, да, терпеть безвинно. Но, тем не менее, с радостью попытаемся вот этот непростой период, ну, как-то потерпеть немного во имя того, что вот, ну, как-то все будет для всех лучше в этом нашем мире. И вот еще, мне кажется, мне кажется, очень здорово пробовать в этот период делать какие-то смелые поступки, какие-то вещи, которые никогда не пробовал. Быть смелее, быть мужественнее, наверное, да, и, конечно, любить ближних и беречь друг друга, в общем, с любовью и радостью по отношению ко всем.
Огромное спасибо за такой рассказ, вот, и наши зрители, слушатели тоже благодарят. Пишут, что будто побывали снова на лекциях по философии. Видимо, студенчество вспоминает. Друзья, у нас сегодня в гостях был Алексей Лызлов, доцент философского факультета РГГУ. И надеемся, что мы еще продолжим.
Да.
Вот. А сейчас мы уже завершаем нашу передачу. И спасибо всем, кто участвовал. Всего доброго. До следующего
вторника. Алексей, большое спасибо вам. Спасибо огромное.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.